Говорит Оренбург. Работает радиостанция на волне 1000 метров и УКВ на волне 4,58 метра. Слушайте наш репортаж с вечера встречи трудящихся Оренбурга с первым космонавтом мира Юрием Алексеевичем Гагариным.
Микрофоны областного радио установлены в зале выставки достижений народного хозяйства. Оренбуржцы пришли сюда на встречу с первым покорителем космоса, летчиком-космонавтом СССР Юрием Гагариным. Зал переполнен. Среди собравшихся чувствуется большое радостное волнение. В руках у многих живые цветы. Все с нетерпением ждут минуты встречи. 6 часов. В президиуме появляются космонавт, руководители областных и городских партийных и советских организаций. Зал встает и долго, бурно аплодирует. Юрию Алексеевичу Гагарину подносятся букеты живых цветов. Вечер открывает секретарь городского комитета партии товарищ Мазуровский. Он предоставляет слово Юрию Гагарину. «Прежде всего, — говорит Юрий Алексеевич, — разрешите мне приветствовать вас как старому оренбуржцу». И зал отвечает ему бурной овацией. Юрий Гагарин начинает рассказ. Он говорит о достижениях советской космонавтики, о полетах первых спутников Земли, о своем штурме космических глубин. С интересом слушает собравшийся рассказ о полетах следующих космонавтов, о том, как отрабатывалась посадка, как готовились космонавты к выходу в просторы Вселенной. Подробно рассказав о последнем полете с выходом в космос космонавтов Беляева и Леонова, Юрий Алексеевич говорит.
Программу, надо сказать, наши космонавты выполнили хорошо. Даже то время, которое отводилось им на отдых, они не использовали. Ребята крепкие, здоровые, выдержали бы, если нужно было, еще несколько суток. Большие перспективы открываются в будущем перед освоением космического пространства. А все больше и больше человек овладевает тайнами природы, овладевает природой, покоряет ее. И большое очень значение имеет изучение тех законов, которые протекают в космическом пространстве. Таких вопросов, как создание постоянно действующей связи с любой точкой земного шара. Для создания такой связи потребуется вывод всего 3 спутников на орбиты круговые, примерно на высоту 35 800 километров, с тем, чтобы они находились все время, как бы висели на одной и той же точкой земной поверхности, расположить их под определенными углами, с тем, чтобы постоянно и в качестве, как ретрансляторы, и можно через них будет вести радиосвязь, телефонную связь с любой точкой земного шара, радиотелефонную связь. Сейчас все чаще и чаще спрашивают, когда будет Луна. И все ждут Луну, все ждут полета на Луну. Будет Луна, будут такие полеты, но пока что сказать, что в этом году мы полетим на Луну, мы не можем, потому что пока еще не готовы. Не готова техника, ведь для того, чтобы, скажем, лететь к Луне потребуется веса не в 5, не в 6 тонн, а веса в несколько десятков тонн, которые мы могли бы выводить на орбиты околоземные. Потребуется создание более мощных ракет для того, чтобы выводить такие веса. Но вы знаете, что не так давно был произведен запуск мощной ракеты, которая вывела в космическое пространство более 12 тонн. Это уже вес, с этим весом можно поработать посмелей. Можно, создать такой космический корабль, который долго находился бы в космическом пространстве со сложным, большим, хорошим экипажем и проводил там различные эксперименты. Ведь для того, чтобы слетать к Луне, нужно достичь уже вторую космическую скорость. Нужно, придя к Луне, погасить эту вторую космическую скорость, иметь с собой какое-то посадочное устройство, которое позволяло бы приземлиться на Луну, вернее, прилуниться. Иметь систему, которая обеспечивала бы нахождение космонавтов на Луне. Затем старт с Луны. Опять набор второй космической скорости, приход к Земле, торможение и, так сказать, посадку на Землю. Все это требует больших весов, больших запасов энергии, больших запасов топлива. И химические топлива сейчас начинают уже не удовлетворять нас. Требуются другие виды топлива. Требуется создание других двигателей. Двигателей с очень малым, скажем, удельным расходом, но с большими очень удельными тягами. К числу таких двигателей относятся электрореактивные двигатели, плазменные двигатели. Но, как вы, очевидно, читали и слышали о том, что такие двигатели отрабатывались и стояли на нашей автоматической станции Зунд-2, которая пошла к планете Марс. Эти двигатели стояли там для системы ориентации. Двигатели имеют очень небольшую тягу, но эта тяга постоянно действующая. Тяга, значит, которая может работать в течение очень длительного времени и постепенно или разгонять космический корабль, или тормозить его, или ориентировать определенным образом в космическом пространстве. Стоит задача создания двигателей, которые будут работать на ядерном топливе, на ядерном горючем. Проблема создания двигателей ядерных и термоядерных, работающих на реакциях деления ядер и реакции синтеза. Сейчас имеются определенные достижения также в этой области. Такие же полеты, как полеты к Марсу, к Венере, они будут занимать более длительное время, по нескольку лет. Такой полет к Марсу, скажем, со второй космической скоростью будет занимать около 3-3,5 лет. Полет этот будет длиться около 8 месяцев от Земли до Марса, при наиболее выгодном расположении их на своих орбитах относительно Солнца. Затем за эти месяцы они на своих орбитах разойдутся под большим углом, и стартовать обратно будет невыгодно. Потребуются очень большие скорости, потребуются большие очень энергии, затраты энергии для того, чтобы прийти обратно на Землю. Поэтому космическому кораблю придется находиться на орбите Марса около года или около 14 месяцев. За это время можно будет, наверное, узнать, есть ли жизнь там на Марсе, нет ли жизни на Марсе. Может быть, с марсианами какие-нибудь контакты установить. Затем возвращение около 7,5-8 месяцев опять займет возвращение обратно на Землю. И вот, в общем-то, полет будет около так 3-3,5 лет длиться. Затем приход к Земле, определенное время нахождения на орбите Земли и опять возвращение на Землю. Вот в этих планах, для этих целей Луна представляет собой большой интерес, потому что на Луне можно будет создать сеть космических станций. На Луну можно будет вывести различное оборудование для оснащения в будущем таких больших, очень тяжелых, многоместных, межпланетных космических кораблей. Можно будет вывести туда определенные запасы и топлива, ну и в какой-то степени для, так сказать, ознакомления с условиями полета, для изучения, может быть, других планет без влияния атмосферы Земли, непосредственно, скажем, с Луны. Такие полеты готовятся, системы такие разрабатываются, строятся корабли. Корабли, скажем, межпланетные будут весить уже не десятки тонн, а будут весить, очевидно, сотни тонн. Естественно, что создать такой космический корабль, такую ракету мощную, которая выводила бы сотни тонн на орбиту, будет очень тяжело. Поэтому придется монтировать космический корабль на орбите, выводя его по отдельным частям, по отдельным блокам. И тогда-то вот та работа и те эксперименты, которые мы проводили сейчас по выходу в космос, в космическое пространство, они нам очень пригодятся. Наши космонавты готовятся к этим космическим полетам, готовятся очень упорно, готовятся очень серьезно, и когда придет срок этих полетов, все, что будет зависеть от нас, мы выполним и постараемся выполнить будущие космические полеты с не меньшим качеством, чем мы выполняли их до сих пор. После космических полетов нам, космонавтам, приходится побывать во многих зарубежных странах. Я побывал уже более чем в 30 странах. В некоторых странах побывал по нескольку раз. Ну и последняя поездка вот была во Францию. Во Франции в июне месяце проводилась международная авиационная выставка, которая проводится через год. На этой выставке представлены были широко самолеты, вертолеты, самые различные другие летательные аппараты, ракеты, оборудование систем посадки, систем локации, пеленгации кораблей, оборудование ракет, оборудование сложное, очень электронное, двигатели различных летательных аппаратов. Самым широким образом были представлены почти всеми странами земного шара. Даже небольшие страны и то представляли какие-то узлы, какие-то детали, какие-то системы, какое-то оборудование. Большое внимание на этой выставке было обращено в нашу сторону, в сторону Советского Союза. Основной поток людей был у наших экспонатов. Советский Союз представил туда, на выставку, несколько самолетов и вертолетов. Из самолетов были наши, значит, гиганты Ил-62, Антеид, это Н-22, был Ту-134, АН-14, Ил-18, были вертолеты наши Ми-6, Ми-8, Ми-10. Впервые на такой выставке за границей, впервые во Франции, был представлен наш космический корабль «Восток» с последней ступенью ракетоносителя, с показом оборудования этого корабля, с кабиной, которая приземляется на землю, отдельно стояла кабина. Отдельно находился манекен в скафандре космонавта в катапультируемом кресле космического корабля. И затем были показаны системы приземления космонавта, значит, с парашютом, в скафандре. Выставка имела очень большой успех. Характерен такой факт, что мы привезли туда, на эту выставку, 36 тысяч проспектов о Востоке, о его полете. Они очень хорошо, эти книжечки, сделаны, оформлены с фотографиями космонавтов, с показом, как стартует Восток, как он приземляется, ну, короче говоря, по всем полетам Востока. И этих 36 тысяч нам, конечно, не хватило. Если бы было, наверное, раз в 10 больше, то, может быть, хватило, может быть, тоже не хватило бы, потому что все шли и просили, дайте, пожалуйста, нам что-нибудь на память о посещении вашего павильона. И, кроме того, было привезено 6 тысяч фотографий, 11 фотографий космонавтов там с автографами. Эти тоже фотографии разошлись, как будто их и не было, как будто не видели. Между тем, как у других самолетов, у военных самолетов, буквально предлагали, просили, возьмите вот проспект, возьмите вот нашу программку, вот о таком-то самолете, вот о такой-то системе или о чем-то. Ну, брали, конечно, смотрели, но такой потребности, как потребность к нашим вот таким проспектам, не было. У наших самолетов постоянно были очереди у трапов. Наша выставка очень широко освещалась французской прессой, да, собственно, прессой других стран. Большой очень фурор произвел прилет Антея, самолет АН-22, этой махины, которая не верится даже, когда подходишь к нему близко, что он летает. Ну, все вы знаете, видели самолет Ту-104, Ил-18, большие машины. но они стояли у него под крыльями, как цыплята под крыльями на сетке, под этой громадиной, под этой махиной. Самолет, который рассчитан на перевозку 80 тонн грузов, который рассчитан в будущем на перевозку до 720 пассажиров. Совершенно другую реакцию вызвал показ техники американской, авиационной и ракетной техники на этой выставке. Американцы нагнали туда очень много различных самолетов, от сверхзвуковых бомбардировщиков до самых маленьких истребителей. Положили буквально прямо под плоскостями все виды ракетного вооружения, которыми могут оснащаться эти самолеты. И французы буквально ходили и показывали пальцем, говорили, что вот это политика одного государства, политика агрессии, агрессивная политика. А вот там политика совершенно другая, политика другого государства, политика миролюбивого государства. Это находило также отклик во французской печати, даже в реакционной печати, которая обычно к нам, к Советскому Союзу, настроена не очень хорошо. Проводились полеты этих самолетов, летали наши самолеты, участвовали все наши самолеты, кроме Антея, Антей не летал, и все самолеты других стран летали. Но американцы разлетались их там истребители, начали выполнять пилотаж, другие вещи, разлетались бомбардировщики. А потом пошли наши транспортные машины, пошли, значит, наши самолеты, вертолеты летать. Когда взлетели эти три махины, три больших вертолета, Ми-6, Ми-8 и Ми-10, и прошли над трибунами на малой высоте, то над тем местом, где они пролетали, раздавался гром аплодисментов, аплодировали нашей технике, нашей советской технике, нашей авиационной технике. После вот этой выставки мне пришлось, правда, побывать еще в эти дни на нескольких предприятиях. Я побывал на заводе «Снекма», побывал на заводе «Рено». Это были все встречи, такие встречи с рабочими. Я рассказывал им о наших достижениях, о космонавтике, о жизни советского народа. Побывал в Гавре, на Кот-д'Азюре, в Клермон-Ферране. Везде встречи прошли очень хорошо. И среди выступавших французов из их уст было высказано очень много теплых приветствий, хороших слов в адрес нашего народа, в адрес нашего правительства, ведущего такую миролюбивую и последовательную политику. Затем часть нашей делегации в количестве 28 человек была приглашена французскими промышленниками посетить ряд городов с тем, чтобы познакомиться с их промышленностью, с авиационной промышленностью, с развитием авиации во Франции. Мы посетили ряд крупных, больших заводов, познакомились с проектными организациями, с цехами, в которых создаются те или иные самолеты, то или иное оборудование. В качестве ответного визита французские промышленники приедут в нашу страну, приедут в Советский Союз и тоже будут знакомиться с нашей авиационной промышленностью. Отношение французского народа к нам, к советскому народу, пожалуй, всегда было самым таким теплым и самым хорошим. Много во Франции иммигрантов. Как правило, это уже пожилые люди, которые бежали от советской власти еще в 17-м, 18-м, 20-х годах. И сейчас, когда они видят советского человека, то буквально плачут, со слезами на глазах подходят, просят хоть что-нибудь рассказать о России, как они говорят. Мы говорим, сейчас не только Россия, сейчас Советский Союз, большое, самое мощное в мире государство. Делегация наша провела в выставке большую работу по показу наших достижений в области освоения и космического пространства, и в области самолетостроения, ракетостроения и других областях. Выставка эта закончилась 21 июня, затем мы вернулись на родину. Ну, собственно, вот что я хотел сказать, так сказать, по выставке, по нашим космическим делам, ну и по другим. Может быть, какие-либо будут вопросы, то, о чем хотелось бы вам услышать, и что я или забыл, или не успел рассказать. Такой вопрос спрашивает. Однажды по радио передали, что вы готовитесь к новым полетам. Действительно, все мы космонавты, которые слетали. Здоровье у всех хорошее. Чувствуем себя превосходно и готовимся к следующим космическим полетам. К более, конечно, сложным, более ответственным. Куда такие полеты будут? Ну, пока сказать трудно. Ну, собственно, вопрос такого же характера. Второй вопрос. Полетите ли вы еще раз в космос? Полечу, и, может быть, не один раз. Вопрос такой задают, используются ли вторично корабли или делают новые. Знаете что, товарищи, вторично мы корабли пока не использовали ни один, но саму кабину, которая приземляется, ее можно использовать. Можно использовать вполне вторично, и второй, может быть, и третий раз. Обновить, конечно, нужно систему теплозащиты, которая сгорает в определенной степени при прохождении через плотные слои атмосферы. Переделать оборудование в соответствии с поставленной задачей, так как задачи, конечно, на космические полеты никогда не бывают одними и теми же. Переделать в какой-то степени оборудование и можно посылать не однажды. Но мы пока не использовали, дважды не посылали ни один корабль. Сейчас у нас эти корабли находятся и на ВДНХ, и находятся в различных других организациях, как музейные экспонаты. Спрашивает, слышно ли в корабле, как попадают в него метеориты. Ни одного раза мы никто не слышал, попадают они в него или нет. Ни одного пробоя, ни одного такого более-менее серьезного попадания в корабли не было.
Больше нет, товарищи, вопросов?
Ну что ж, товарищи, позвольте тогда мне сердечно поблагодарить вас за внимание, за эту теплую, радушную встречу. Позвольте пожелать жителям, труженикам Оренбурга и области больших успехов в вашем труде, в вашей жизни. Большого вам всем личного счастья. Спасибо.